Радиохау, в эфире Лавайкаст, и снова в ваших наушниках звучит голос его бессменного чревовещателя. Ой, нет, это шутка, не чревовещатель. Я не кукла, мной не вертят другие высшие силы. С вами все-таки Папа Ху-Ху, известный поливатель маяка и хранитель кактуса. Как всегда, все смешалось в моей голове. Ладно, я уже выдал несколько затравок на наш сегодняшний выпуск в своей такой интродукции, потому что сегодня у меня в гостях очень интересный гость, человек, с которым будет очень интересно поговорить на самые разные темы и, может быть, даже на какие-то темы посмеяться. В гостях у меня в моей виртуальной студии Павел Бызов, который, кстати, кто из вас на это способен, ни много ни мало, записывает видео с анекдотами на китайском языке. Павел, привет, привет.
Привет.
Я послушал несколько твоих выпусков, сразу тебе скажу, ну, у тебя чертовски хорошее произношение. Как вообще такое может быть? Откуда такая сила произносительная, откуда такой напор и откуда такая правильная интонация?
Ну, это как все исторически сложилось. Я, когда начинал учить китайский, это было 21 год назад в Варшавском университете, это был 2002 год. Мы пришли учить китайский, конечно, ничего не знали про китайский, и у нас был вопрос, как произносить китайский, да? Никто нам, естественно, толком ничего не объяснял. Пришлось мне полезть в учебник за Дайенко Хуан Шуин. Всем рекомендую. И там все было написано, как произносить. Вот. И я старался исходить из этих рекомендаций. Плюс еще у нас был такой пожилой харбинец, наш Лаоши, которого мы тайком записывали на диктофон и имитировали. И вот как-то так пошло.
Слушай, ну вот это же отдельная тема про пожилого харбинца. То есть это был человек, которому наверняка на тот момент было уже за шестой десяток точно, если мы говорим про начало 21 века, и который успел пожить в Харбине, как они тогда по-другому ставили ударение в названии города.
Ну, на самом деле это был такой, как вот в этом, в театральном романе есть такой Аристарх Платонович, да, патриарх, который неизвестного возраста, где-то там из какой-то параллельной вселенной, все знает, все может и так далее. Ну вот примерно таким же мне представлялся наш Се Лаоши. То есть никто не мог сказать, сколько ему лет. Все представляли, что он знает кучу иностранных языков. Учился он, то есть он из польских эмигрантов. По-моему, жена, значит, мама у него была полька, отец, естественно, Се, китаец. И учился он в японской школе. При этом это был Харбин, поэтому он знал очень хорошо китайский и русский, и японский. Кроме этого, какие-то еще и другие европейские языки. Ну и как все люди, изучающие, как бы, ну, соприкоснувшиеся с китайской культурой, он был немножко такой специфический, скажем так, странноватый. Мы его побаивались. Он с этого, видимо, угорал жутко. Ну и на самом деле просто я в то время еще, у меня не было какого-то желания у него расспрашивать про его опыт, про его какие-то, что он там в этом Харбине видел и так далее. Как-то, ну я как-то себя считал, видимо, не в том возрасте. Но действительно он мне запомнился именно как такой эталон хорошего произношения.
И вот от этого эталона хорошего произношения ты пришел к тому, чтобы, во-первых, самому научиться правильному произношению. И, как я понимаю, ты стараешься сейчас учить других людей, передавать им тот же самый навык.
Когда я слышу как неправильное произношение, меня коробит, поэтому я стараюсь что-то делать, чтобы оно было более правильным. Я поначалу... Ну вот первое, у меня первый опыт мой преподавательский был на том же первом курсе. У нас были тогда студенты, которые... Ну, там, естественно, половина у нас отсеялась, было 10 человек, до второго курса дошло человек 5, и был один такой студент, великовозрастный уже, там, не знаю, на 10 лет старше нас, который зачем-то пришел учить китайский, у него были жуткие проблемы с тонами. Uh-huh. И вообще с произношением, то есть он не мог сказать «бу», он говорил «бю», например, почему-то, и все ржали просто. Учитель говорил «скажи булка», он говорит «бюлка», да, и все ржут. Вот я думал, как сделать. Я заметил вот эту вот историю, что, как бы, что движение гортани коррелирует с изменением высоты голоса. Это я, в принципе, тогда как-то подметил. То есть это был мой первый подопытный кролик, который как-то потом Потом, много лет спустя, когда я начал уже обучать за деньги, так сказать, китайскому, я вернулся вот к этим наблюдениям и что-то стал потом дальше развивать свой метод обучения тоном для людей без музыкального слуха.
Ну, слушай, я сознательно, кстати, сейчас, наверное, в этом выпуске не хочу касаться вопросов музыкального слуха. Хотя, с другой стороны, все равно, нет, не удержусь, задам тебе этот вопрос. А что ты думаешь, наличие музыкального слуха, оно помогает в изучении китайского языка, никак не влияет или, наоборот, мешает?
Вот, у нас, опять же, там на первом курсе был такой тоже человек, тоже постарше, с музыкальным образованием. Он закончил музыкальную школу, и кроме этого, конечно, были люди без музыкального слуха, мне встречались. В общем, что могу сказать, что, на мой взгляд, на самом деле китайское произношение, в частности, например, произношение тонов, это не про возможности, а про постоянную работу. То есть, если у тебя есть какие-то возможности, например, благодаря музыкальному слуху, то это совсем не значит, что ты станешь говорить на китайском правильно, потому что ты скажешь такой: «А, я это все понимаю, мне это не надо делать, я это и так понимаю, потому что у меня есть музыкальный слух, я же там пою по нотам, всякие атональные диктанты, там все что угодно». Да? Я тоже музыкальную школу закончил, у меня среднее музыкальное образование. И, конечно, помогает, да, наличие музыкального слуха помогает быстрее услышать себя, услышать других, как-то, ну, потом владение гортанью, например, тоже все равно это помогает. Но если ты, у тебя нет музыкального слуха, но ты хочешь говорить на китайском, то, как одна из моих однокурсниц, тоже без музыкального слуха, она отлично тонирует, в принципе, у нее произношение тоже близкое к носителям, и отсутствие музыкального слуха ни в чем тут не помешало ей. Поэтому я бы сказал так, что это такой немножко, ну, для людей, которые любят самообманываться, музыкальный слух – это хороший повод посамообманываться. То есть, типа, у меня все хорошо. Вот и не более того. Хотя и при правильном подходе, да, он помогает.
Понятный ответ, к которому я, скорее всего, присоединяюсь. Но вот тогда задам тебе другой вопрос, отталкиваясь от той фразы, которую сказал ты чуть раньше, когда ты говорил, вот когда я услышу, что кто-то неправильно интонирует, неправильно произносит, у меня сразу рука тянется к бейсбольной бите. Я знаю, что ты не так говорил, но тем не менее. Но вот смотри, а у меня такой вопрос к тебе. Я вот обратил внимание, и это для меня большая проблема была и остается, кстати, по сей день. И я поднимал ее несколько раз в разговоре с разными гостями в моем подкасте. А именно то, что часто китайцы нас не исправляют. Они слышат, если не понимают, ну, часто это бывает, потому что, ну, нет интереса понять, то это просто неприятная ситуация. Если они понимают, потому что у них есть активный интерес тебя понять, что-то необходимо скоммуницировать, продать, купить, неважно что, тогда есть, опять же, интерес, и поймут, как бы плохо ты ни говорил, какими тонами или без тонов и прочее. Да? Но практически никто не поправляет. Вот скажешь ты неправильно, редко когда тебя поправят. И вот сталкивался ли ты с таким моментом и когда-нибудь, не знаю, обращал ли на это внимание у, может быть, китайских товарищей? Вот было ли такое, что ты просил кого-нибудь: «Знаете, ребят, ну давайте поправляйте меня, вот серьезно, вот каждый раз, когда я сказал что-то неправильно, ну поправляйте меня сразу».
Нет, это боль реально. То есть я, когда я это осознал, то они улыбаются мне не потому, что я хорошо сказал, а потому что они как-то не то поняли или что-то про себя подумали, но они никак не дают никакой обратную связь, да? То есть у них обратная связь, то китаец, вот общение с китайцем – это как бы такая история, как сказать, он же копит информацию от тебя, да? То есть обратная связь, которую он мог бы тебе выдать, если бы он был, ну, блин, нормальным человеком, нет, он ее будет в себе ее держать. Будет ее переваривать, да, то есть он как бы такой этот, как знаешь, как, блин, как называется, нейгун, да, то есть что, типа, он всю энергию в себя копит и там вот переваривает, из нее хочет там этот лен, да, там типа свою какую-то бессмертие обеспечить, переваривая обратную связь, которую он, сука, тебе должен просто, да, потому что он такой человек, как ты, да, ну это реально бесит. И когда я это осознал, я был, это где-то, по-моему, было в Пекине, там на первой моей стажировке в Пекине, Я ходил реально, ну, ушибленный. То есть я даже там какой-то пытался снимать какой-то документальный фильм с каким-то таким подтекстом, что вот про отчужденность иностранцев в Китае, там их камеру какую-то запорол кому-то, потом ему там деньгами возмещал, потом какой-то что-то привез кучу этих материалов. В общем-то, реально меня это зацепило очень сильно. И...
А потом ты наряды перерос и стал принимать...
Даже я не знаю, все равно это сложно, все равно это сложно, и я не... как-то в этом плане, знаешь, проще на Тайване. То есть тайванцы в этом плане как-то они доступнее. То есть он может тебе просто сказать, ну ты там сказал неправильно, да? Хотя у них тоже свои заморочки. Я помню, вот я там, когда учился на Тайване, опять же, пошел там в другом университете, у меня были знакомые, я учился в этом, как называется, Шида, как же он называется, ну вот этот NTNU, который знаменитый, да? А там еще был Чжэнгджи Дасюэ, где у меня были знакомые, там какие-то были ребята, изучающие русский, и я такой прихожу, давайте там будем... Это как-то хусянбанжу и что-то там как, ну, типа, обмен языковой, обмен, да, встречаться, языковой, что-то разбирать, да. Какие-то тексты, да. И я пришел, и я же зачем, что я хочу вот обратную связь от них, я хочу честно, открыто, чтобы они мне сказали, что не так. Я им говорю, ребята, давайте будем безжалостно друг друга исправлять, там, чтобы мы становились лучше, там, все такое, да. Ну, естественно, второй встречи с ними уже не произошло, то есть они так разбежались, да.
Ну, в общем, это незакрытая боль. Да, незакрытая боль. И ты знаешь, вот отталкиваясь от вот этого вопроса, который все равно у нас остается открытым, как получать обратную связь, хотел тебя спросить, а что тебя натолкнуло на запись анекдотов на китайском языке? И под вопрос, который с этим связан, все-таки запись, как я понимаю, она же не спонтанная, ты книга. Но насколько, например, ты готовишься к каждому такому мини-выпуску? Сколько дублей ты делаешь? Если ты скажешь, нет, это с первого дубля все, ну прям, ну не поверю, ну неужели это возможно?
Ну, на самом деле, видишь, я скажем так, не... Во мне умирает сценический талант, короче. Вот, и... Когда это же все отпочковалось просто от записи видеороликов каких-то там учебных, обучающих. Мне пишут что-нибудь в соцсетях, там типа, с чего начать изучать китайский. Я в ответ записываю что-то. У меня и в какой-то момент что-то пошло. То есть я так устал, по-моему, какой-то длинный ролик такой записывал. И так устал от этого, что начал просто, ну, дай-ка что-нибудь приколюсь, запишу что-нибудь такое. И вот так пошло. То есть это скорее было такое желание сбросить какое-то напряжение, и потом мне просто понравилось покривляться перед камерой. И дублей, ну, немерено дублей, честно говоря, потому что пока читаешь так, читаешь сяк, потом находишь какое-то решение, как это обыграть, да, этот сюжет, и ну и начинаешь вот это вот перезаписывать. То есть, ну, для меня, когда я что-то записываю, ну, скажем так, если это что-то такое... Ну, слушай, если за 10 дублей, это нормально. В принципе, 20 дублей, где-то от 10 до 20 дублей, это нормально для меня.
В общем, ты перфекционист. Пока не отточишь произношение каждого слова, каждого слога, не успокойся.
Ну, да, слушай, там не только про это, там про интонацию уже тоже, да.
Да, это же очень важно, именно как интонировать. Я поэтому и обратил внимание, когда вот и в начале нашего подкаста сказал, что у тебя очень хорошие ролики, мне очень нравится вот такой правильный языковой напор. Я подумал, ну, если человек-то пишет с первого раза, я просто вообще тогда не знаю, как реагировать, потому что у меня бы так не получилось. Но вот тут давай... перейду к следующему вопросу, который мне очень интересен. Ты делаешь такие видео, и на твой взгляд, насколько они получают отклик вообще? Вот я объясню тебе подоплеку этого вопроса. Потому что полусознательно, полунесознательно я все равно, например, не прихожу к видеоформату. Даже мы с тобой сейчас пишем, это аудиоподкаст. Наши замечательные слушатели вот должны терпеть наши голоса в своих наушниках и не видеть наши лица. Вот не могу прийти к видеоформату. А на твой взгляд, видеоформат, он пользуется сейчас популярностью? То есть есть ли смысл вкладывать такие усилия, как делаешь ты, чтобы делать контент, и насколько есть обратный отклик от этого контента?
У меня же, видишь, большинство контента в Ютубе, там немножко такая неравноценная сделка, потому что ты выкладываешь контент со своей физиономией, а максимум, что в ответ тебе с какого-нибудь ника, ну, понимаешь, да, человек с ником, подчеркивание, как сейчас ники, большинство ников, да, превратились, он тебе напишет «здорово, сеси лауши». Ну, то есть хотелось бы, конечно, чтобы платформа больше позволяла немножко такой, ну, равноценное какого-то общения, поэтому, ну, я сейчас... Сейчас, конечно, за то, чтобы где-нибудь, не знаю, там, ВКонтакте эти видео выкладывать. Пока не особо я ВКонтакте выкладываю что-то, но нужно заняться будет этим. Ну, тут вот почему все-таки я считаю, что обучающий контент по-китайскому все-таки хорошо, когда его можно видеть. Потому что даже если те же анекдоты, все равно это возможность посмотреть на то, как у человека, какие мимические мышцы работают во время произношения. И людям все-таки свойственно имитировать других людей, а не голоса других людей. Вот. Поэтому, мне кажется, для обучения китайскому это важно.
И тут мы плавно переходим к следующему вопросу, потому что я знаю, что ты преподаешь сейчас не просто так, ты еще и преподаешь, то есть не только в онлайне, но еще и в офлайне, правильно? Ты же...
Да-да.
У тебя есть реальные ученики. И я знаю, что ты это делаешь в немножко необычном месте. Вот расскажи про этот опыт, потому что обычно, когда говорят об обучении китайскому языку, все равно все в головах всплывает Москва, Питер и там немножко Владивосток, ну, может быть, еще несколько городов недалеко от границы с Китаем. А что происходит в твоем случае?
Так, ну, до того, как я попал сюда, куда, сейчас скажу, куда... Я 6 лет работал в Екатеринбурге, в Уральском федеральном университете. Там факультет зарубежного регионоведения. Меня пригласили туда преподавать китайский. Ну, в принципе, на 6 лет я там задержался. Было много интересного, много обратной связи от студентов. На разных студентов посмотрел. Реально студенты, то есть курс они различаются между собой различаются, я бы сказал так, что как бы некой такой набор года, это знаешь, как вино, что вот вино вот этого, или там чай, да, пуэр, чай вот этого года и чай следующего года, да, у них есть какие-то общие такие особенности. А когда я пришел, и вот 6 лет я поработал, ну и немножко я устал, потому что там все-таки федеральный вуз, там большая структура, и ты немножко в этом теряешься. И твои, особенно то, что я не ученый, а все-таки мне интересна практика. И я ученым-филологом не хотел быть никогда, то есть человеком, который пересказывает, что кто-то пересказал по поводу какого-то другого пересказа. Да? И я понял, что мне нужно больше практики. И как раз мне написали из города Боброва. Значит, сидим мы где-то там, отдыхаем летом, и пишет мне из города Боброва не кто-нибудь, а руководитель отдела, нет, заместитель руководителя отдела образования Бобровского района. Пишет мне ВКонтакте. Так? И, ну, первая моя реакция была, что такое вообще? Ну, то есть, как бы, я начал какие-то такие вопросы немножко с подковыркой задавать, что там, а ничего, что у меня трое детей там и так далее. Вы меня серьезно приглашаете на работу к себе? Они говорят, да-да, и квартиру вам дадим, и приезжайте, и все, и все. Ну, и я... стал разбираться в этом вопросе, и что оказывается, да? Воронежская область, город Бобров. Тут есть очень современная школа, называется образовательный центр «Лидер». И вообще сам этот Бобровский район очень, очень продвинутый. То есть тут есть такой глава, как вот, ну, не знаю, как Лужков местного масштаба, да, его называют где-то там за глаза. То есть в чем дело, что очень, очень хорошо... следит он за, ну, как бы, заботится о развитии района. И это все признают, все, кто здесь живут. То есть, вплоть до того, что, например, грузовое движение, которое шло через город, да, его специально построили объездную, вот в этом маленьком городишке, там 20 тысяч населения, построили объездную, и теперь в городе полная тишина. И очень много таких нюансов. Я разобрался, что здесь очень много спорта, например. Здесь хоккей замечательный. Здесь всякие дополнительные образования для детей. Все это там бесплатно или полубесплатно. И, а как раз дети у меня в таком возрасте, то есть старшим там по 5 лет, И в таком возрасте, что как раз из Екатеринбурга я решил куда-то их на природу вывести. И так вот все сложилось, что можно еще и на природу вывести, еще и поработать в школе. А мне как раз было интересно работать, попробовать в школе поработать. И тут и к Москве поближе, и какие-то и климат помягче, там, чем у нас в Екатеринбурге. В общем, очень много факторов сошлось, и в целом я вот очутился здесь. И что я заметил? Что, конечно, собственно, то, чего я ожидал, что дети очень разные. И вот у меня такое, по крайней мере, ощущение, что школьники внутри класса, они между собой больше различаются, чем студенты внутри группы. Вот такое у меня субъективное ощущение.
Ну, это логично. Подожди,
то есть они понятно, что они все еще через это сито ЕГЭ не прошли, да, и все вот вместе еще в неком таком, как это называется, как это, первичном бульоне, да.
Угу.
И что мне здесь нравится еще, что дети не отформатированы китайским ничем. То есть почему мне понравилась идея вообще вот китайский с нуля запустить здесь, да, потому что если им в городе, им уже что-то может быть навязано. То есть, типа, все, например, уже побывали в Китае, а я еще не побывал. Или все уже что-то делают такое, что-то знают, а я еще нет. И они тянутся вот за тем, чтобы стать похожим на других в этом плане, именно в плане изучения китайского, например. А здесь это скорее что-то такое спонтанное, какое-то любопытство. При этом любопытство достаточно естественное. То есть, если ты пытаешься им что-то показать, рассказать, что им не интересно, они просто будут сидеть в телефоне, кататься на креслах, на стульях, да, и бросаться подушками. И,
ну, ты знаешь, подожди, я тебя перебью. Все-таки это очень... Я вот слушал тебя и думал, это же очень прикольно. То есть, получается, что благодаря энтузиазму, вот, того человека, который радеет за развитие своего района. Я, конечно, вот у меня сейчас прям желание, знаешь, пока ты говорил, у меня было желание, я перебил его сознательно, полезть, гуглить, искать в Воронежской области город Бобров, да, чтобы понять, насколько он большой, маленький, насколько это, не знаю, там, глухомань или что-то еще. Но в любом случае мы все понимаем, что это, конечно, очень любопытное развитие, что в таких местах начинают требоваться преподаватели китайского языка. И, как я понимаю, как я слышу тебя, да, для тебя это скорее хорошее приключение. Ты же не ощущаешь себя там в ссылке где-то непонятном месте.
Нет, однозначно мне здесь нравится именно то, что если сказать, что нравится, вот когда ты в городе, в большом, очень много каких-то серьезных вопросов, которые претендуют на твое внимание. И там есть такое вот, это мода злоупотреблять этими всякими, ну, что типа для твоего же блага злоупотребляют твоим вниманием. То есть приходи на курсы развития того-то, да, или там заинвестируй в то-то, или еще вот это вот постоянно идет такая бомбардировка сознания какими-то вещами, которые ты, ну, думаешь, а что, может мне правда пойти поразвиваться? Может мне надо растяжку сделать какую-то, сходить? Может мне надо там повисеть в этих ТТРХ-петлях? Там, может, не знаю, там в ванне там этот флоутинг, да, еще что-то. Понимаешь, очень много такого, что просто здесь, когда ты здесь сидишь, у тебя единственное развлечение – это вот в соседний дом идешь, и на первом этаже там пятерка. Ходил, купил казинак, да, вернулся домой. Это вот такой мой этот мацион, да, ежедневный. И поначалу это, конечно, ну, как бы поламывает, да, поначалу, потому что доставка не работает, Авито не работает фактически. Все медленно, ну, все близко, да, это хорошо, но, например, городской транспорт непонятно, как ездить, да, то есть я тут большинство времени на такси езжу. Сейчас жена пыталась, ну, машину мы пока не приобрели, жена пыталась с тремя детьми добраться до поликлиники. Ну, естественно, они прождали час автобус, и вернулись, потому что такси взять, там, чтобы просто одно автокресло было, да, и то не допросишься. Но вот такие моменты, они как бы раздражают, да, но с другой стороны, я немножко, знаешь, начинаю понимать Циолковского, который сидел где-то то ли в Калуге, да, то ли в Костроме, в Калуге, да, кажется, да, он сидел.
Калуге.
Вот, сидел он в этой Калуге, ну, я себе так представляю, наверное, это был хороший город, там была элита местная интеллектуальная и так далее. Ну, в основном то, что я читаю, он просто сидел и на какие-то свои деньги где-то откуда-то выписывал из Москвы, там, пришлите мне железо, пришлите мне каких-то там, не знаю, чего там еще. И сам что-то там вот это собирал. То есть его никто не дергал, никто не отвлекал. И,
в общем, у тебя такой
вот есть.
А-ля опыт Циолковского. Слушай, на эту тему действительно я не хочу скатываться в какое-то неправильное подтрунивание. Все-таки удивительно то, что ты делаешь, потому что, как я понимаю, таких людей еще мало, которые бы согласились поехать в маленькие города. Понятно, это все-таки не деревни, это маленький
город.
И зря,
потому что они не знают, что в маленьком городе тоже хорошо.
Вот, давай тогда это используем как рекламу. Действительно, дорогие слушатели, дорогие знающие китайский язык и ищущие себе приложение, может быть, кстати, не надо смотреть только на столицы или большие города, надо обратить взор еще и на небольшие города. Но вот еще раз тебе скажу, Павел, это, мне кажется, уникально и очень необычно то, что ты это делаешь. Это действительно здорово. Ну, ладно, давай мы тогда с локального уровня вернемся опять на уровень, назовем это, общекитайско-преподавательский. Поговорим еще раз чуть-чуть про китайский язык, менталитет и его особенности. И, конечно же, чтобы об этом поговорить, мы возвращаемся опять к тому же самому юмору, к анекдотам. Вот я, ты знаешь, считаю, что одним из незакрытых для меня гештальтов является... написание, может быть, какой-то книги по китайскому юмору, какого-то попытки обобщения, создания какого-то гида, не знаю, по китайскому юмору, в попытке объяснить русскому читателю, русскоязычному читателю, все-таки как устроен юмор у китайцев. И гостем передачи выступаешь ты, поэтому я не хочу отвлекать много времени, но... У меня сложилось впечатление, что большинство, конечно, китайских шуток, они для нас недостаточно, либо недостаточно сальные, либо недостаточно в них, вот в современных шутках, какой-то игры слов, недостаточно где-то жесткости, с одной стороны. А с другой стороны, очень часто получается, что китайские шутки, когда их переводишь, они звучат на русский язык немножко по-детски. Да? Вот. И очень часто ты человеку переводишь китайскую шутку, китайский анекдот, он на тебя смотрит, и в глазах не мой вопрос, а где же смеяться? Соответственно, вот... Какой твой опыт в этом плане? Вот как ты видишь китайский юмор? Какие бы основные, может быть, черты его ты выявил? Или что, например, тебя в нем удивляет? И ты видишь вот такие прям принципиальные отличия от нашего юмора, который завязан на русский язык.
Первое, над чем мне не надо думать, что я уже заранее пронаблюдал, то, что мне кажется, у них какая-то есть проблема с political correctness. То есть, что в этом юморе отражается political correctness китайский именно. Потому что если, например, взять даже учебник вот этот, навязший всем в зубах, да, Синши Юнханьи, который... Там, где у нас этот, ну, как это, второе поколение, там, Губо Паланка и так далее. Как их там зовут, этих, блин?
Губо и Паланка, да.
Нет, Губо и Паланка, а у них же их этот Generation Next, короче, как там эти персонажи-то зовутся? Либо, там какая-то Динг, блин, не помню, короче, как это, Лина, да, Лина, Либо и вот эти вот люди, да. Вот, и там, кто по этому учебнику изучал китайский, тот точно знает, да, что там тоже... Проблема в том, что они, значит, делают какой-то сюжет, но этот сюжет должен быть таким, чтобы он был одновременно и про Китай, и про всех иностранцев, и чтобы никого не задеть, никого не обидеть. И поэтому там даже, например, почему такой скучный сюжет? Потому что там они вот, видимо, как бы балансируют так, чтобы ничего случайно вот не перегнуть, да, никого не обидеть из своей воображаемой, да, целевой аудитории. И там какие-то, даже есть какие-то, если шутки появляются, это шутки именно такие, ну как бы Петросян бы не посмеялся, наверное, даже над ним. Но, в общем, мне кажется, что вот есть какая-то такая, ну то есть, вот рассказывая анекдот на китайском, ты не знаешь, как он отзовется тебе же, вот как он тебе прилетит. Это, по-моему, вот какой-то такая самоцензура. Поэтому нельзя шутить слишком жестко, нельзя шутить над кем-то, может быть, над над, как бы нельзя шутить слишком конкретно, и мы шутим не над... ну вот, допустим, вот эти вот анекдоты там про строгую жену, например, да? То есть некий культурный стереотип некого мужа, у которого там строгая жена, да? И, и есть некий культурный стереотип о том, как следует шутить про этого мужа. И вот, или про эти вот тип отношений, да? И куча анекдотов, которые воспроизводят вот это вот, вот эти стереотипы. Поскольку нам эти стереотипы непонятны, и они нам не... ну, может быть, не настолько важны для нас. Нам кажется, что анекдот вообще никчемный. А китайцев это может смешить. То есть, все равно, наверное, это просто какие-то свои стереотипы они обсмеивают. При этом еще стараясь никого не обидеть. Вот, наверное, так.
А скажи, пожалуйста, вот у тебя есть ли опыт, когда ты пытался, наоборот, донести до китайских слушателей какой-нибудь русский анекдот? Потому что, ну, если говорить, конечно, очень обобщенно, иногда в моей практике, в моем опыте бывали случаи, когда кто-то рассказывал какой-то анекдот, и всегда есть два варианта, как его перевести. Или самым лучшим способом сказать: наш гость рассказал смешной анекдот, давайте посмеемся, и тогда всем смешно, а человек думает, что его анекдот перевели. Но это, конечно, нечестный вариант с точки зрения переводческой этики. Ну, либо другой вариант сказать честно: дорогие китайские товарищи, вот сейчас я вам переведу анекдот, может быть, он вам покажется не таким смешным, но я постараюсь объяснить его смысл, и начинаешь пускаться во все вот эти тяжкие объяснения русского юмора. Вот есть ли у тебя что-нибудь на эту тему, как до китайского слушателя доносить наш юмор?
Я сейчас вспоминаю свои переводческие приключения. Я же переводчиком работал до того, как стал активно обучать. Ну и, в принципе, до сих пор я переводчиком работаю тоже. Так, я вот пытаюсь сейчас вспомнить. Ну, на самом деле, я не помню таких ситуаций, чтобы, вот, например, мне сказали анекдот или какую-то шутку, и чтобы у меня не получилось ее перевести так, чтобы она не зашла. То есть как-то вот в моменте всегда получается как-то найти какую-то аналогию или как-то по-другому развернуть. В целом оно... Ну вот, наверное так, что как-то в данной ситуации можно найти, как извернуться, чтобы вышло смешно, чтобы засмеялись в итоге. Да? Там уж, конечно, не до того, чтобы культурные смыслы все передать, все оттенки, но чтобы примерно было понятно, в какой момент смеяться, да, и чтобы это, естественно, у них, чтобы они засмеялись. Но вот анекдот, то я сейчас не вспомню, честно. Не вспомню, какие анекдоты я переводил. Это на заре моей, так сказать, переводческой деятельности. Был очень дурацкий случай, я сейчас его перескажу. То есть это случай, когда я как переводчик, я, пожалуй, облажался. Значит, я тогда еще был в Польше, да, работал в Польше переводчиком, и поехали мы куда-то в Синьцзян, по-моему. Была там у нас командировка по каким-то делам, что-то какое-то горнодобывающее оборудование пытались там продавать. Ну, в общем... а поляки очень интересные ребята, то есть они... У них очень много своих таких прибауток, неполиткорректных абсолютно. И они не понимают, когда вообще можно их говорить, а когда не стоит. Особенно если они там немножко попробовали там китайский какой-нибудь, что там у нас, Мао Тай или там Арготоу, или что там не такое. Вот, и поляки, там кто-то из поляков говорит, что Польша была самым веселым бараком в социалистическом лагере. Так, я возьми и переведи это буквально, да? То есть я говорю, что Цзюньин, социалистический лагерь, ну, мысль какая, да? Что в социалистическом этом Цзюньин Польша была самым веселым бараком. Поляки, естественно, китайцы, естественно, не вкурили. Ну и кто-то меня тактично подправил, что нужно сказать не Цзюньин, а Цзюньин. Мы же, ну, как бы, лагерь в другом смысле, да? Конечно же, да, Цзюньин – это лагерь, а не концентрационный лагерь. Вот. То есть это я запомнил такое, да.
Ты знаешь, а вот, кстати, любопытная вещь, на которую я обратил внимание, это же тоже есть у каждого народа, понятно, у каждого языка, в зависимости тоже от пережитого, это все всегда меняется, свои там слова табу, да, потому что, в принципе, конечно, сейчас на русском языке, на английском, на польском, то есть на любом европейском языке концентрационный лагерь, это звучит, ну, ужасно, это отсылка ко Второй мировой войне и все ее ужасы, и страдания, и боли, и смерть, и прочее. На китайском, ну, Тиджунин, господи, сейчас вот во времена ковида просто, ну, тебе присылают сообщение, что, вы знаете, там, мы забираем вас вот в такой вот концентрационный лагерь. Ну, конечно, ну, господи, слово не имеет негативной коннотации, потому что, пожалуйста, вот, во время ковида функционировали лагеря, где концентрировали людей. Ну, господи, собрали всех вместе. Вот вместе там, соответственно, будете и болеть, или карантиниться, и прочее. Вот такой вот тоже отдельный. Да, и, конечно, опять же таки, какой-то усмешки ни у кого не вызывало. Или возвращаясь к тому, что для каждого языка, конечно, слова заряжены по-своему. Да, вот мы с тобой уже будем плавно выходить на такую финальную прямую в нашем подкасте. И хочу тебя спросить буквально вот еще о нескольких вещах. Ну, тоже немножко с юморком, но тем не менее вопрос серьезный. Слушай, а какова вероятность того, что к вам туда поедут китайские туристы? Вот в город Бобров Воронежской области. Мне просто интересно, вот в этом же есть, ты знаешь, какое-то немножко, я просто сейчас думал, в этом есть какое-то, ну, такое... как это правильно называть, сюрреалистическое что-то, да, когда у тебя есть небольшой город, где дети учат китайский, и в принципе получается, что либо они, ты им с китайским языком должен передавать, наверное, я могу ошибаться, ребята, дорогие слушатели, я могу ошибаться, но ты должен передавать стремление, что, ребята, учите китайский, и выбирайтесь отсюда, уезжайте и езжайте, не знаю, в Москву, из Москвы, там, в Пекин и прочее. То есть вот ваша жизнь, вот ваши перспективы, перед вами открыт весь мир. Да? Либо, ну, либо для чего они учат китайский? Потому что окажется ли там когда-нибудь хоть один китаец? Да? Вот никогда тебе не приходило в голову такая вот, может быть, тоже на грани корректности, но мысль, зачем ты там учишь детей?
Вот зачем для них, на самом деле, я время от времени, да, думаю об этом. Тут, на самом деле, есть межэтнические семьи, есть почему-то много корейских или русско-корейских семей, ну, много, ну, их несколько, они на слуху. Потом есть одна смешанная русско-китайская семья, как ни странно, но это просто в силу каких-то семейных личных обстоятельств люди сюда попадают. Но это, конечно, не на данный момент это... Город Бобров не является точкой притяжения для китайцев. Да? Ну и тут, на самом деле, для меня вопрос пока открытый. Но я думаю так, что здесь, на самом деле, китайский знать не обязательно всем. И я не очень верю в то, что китайский станет глобальным языком, который вытеснит английский или что-нибудь в этом роде. Но вот знать, понимать, как мыслят китайцы, понимать их особенности культурные именно, мне кажется, это очень важно. И даже и для жителей города Боброва. То есть я в основном-то здесь веду занятия по китайской культуре. То есть основная масса учеников у меня – это именно там такой учебный курс, называется «Путешествие в Китай» у нас называется. Мы там делаем всякие китайские, проходим китайские изобретения, делаем воздушных змеев и так далее. Вот, и я стараюсь как-то найти подход, чтобы рассказать именно про китайскую картину мира. И думаю, что вот это актуально вне зависимости от того, захочет человек здесь остаться или нет. Ну, конечно… Есть у нас большое желание сюда пригласить китайских инвесторов, чтобы они посмотрели. Если кто-то из китайских инвесторов нас услышит, то, конечно, мы готовы принять, показать. Тут есть индустриальный парк, есть большие предприятия. В основном, конечно, тут чернозем. Mm-hmm. И есть предприятия, которые в этом черноземе выращивают, там все, вплоть до клубники и каких-то там достаточно редких вещей. Также тут сельское хозяйство, то есть тут коров разводят, сыр делают хороший. Ну и в целом вот глава района именно настроен на то, чтобы китайских инвесторов привлекать. То есть вообще в идеальной картине мира здесь должны появиться китайские предприятия, и вот эти ребята, которых я обучаю, должны как-то с этими предприятиями взаимодействовать. Такова примерно перспектива, ну, скажем, не знаю, 5-10 лет. А инвесторы нужны уже сейчас, если что. Места в индустриальном парке Бобровский уже, они есть пока еще, да.
Слушай, ну, очень интересно у нас с тобой получился подкаст. Согласись, необычно мы поговорили и про преподавание в таких необычных местах, город Бобров. Мы поговорили и про анекдоты, и про юмор, и про фонетику. И в конце концов пришли к обращению к китайским инвесторам. Ты знаешь, нет, еще раз, несмотря на то, что над тем можно шутить, все-таки это все вещь достаточно серьезная. Я очень, правда, надеюсь, что у нас будет больше мест, где дети будут иметь возможность учить китайский язык. Это не шутка, это не смешно, хотя есть, как я говорил, да, вот когда об этом думаешь, некий налет такой немножко сюрреалистичности, но, тем не менее, это хороший налет. Пусть дети учат китайский язык, чем болтаются на улице и приобретают прям дурные какие-то привычки или учатся плохому поведению.
Я все-таки хочу, как педагог, хочу возразить против такого противопоставления, что типа, это знаешь, как этот Шостакович сказал какому-то начинающему композитору, лучше, чем водку жрать, да, когда тот сыграл свою музыку. Но это... То есть все-таки не так. Мне кажется, что у меня задача, и вообще у педагогов, да, и у меня задача, как у педагога, и у моих коллег, это именно найти, что именно ценного, скажем так, что есть самоценного в китайской культуре. И это вопрос, который пока, мне кажется, я не знаю, насколько сами китайцы могут ответить на этот вопрос. То есть, что ценно в китайской культуре для них не как для китайцев, а вообще что-то настолько ценно, что может стать достоянием всего мира. И вот это именно как раз, вот как бы если к сути перейти, да, почему я здесь. Вот я, собственно, за этим приехал, чтобы разобраться, а что действительно, да, вот когда мы, что действительно, чем ценен, вот чем ценна китайская культура, как бы вне, там же как, то... что оно должно быть ценно не потому, что это китайская культура, а потому, что это в принципе ценно и интересно, да? Что это помогает жить, помогает какие-то проблемы решать жизненные и так далее. Ну вот как, например, змеев мы запускали, да, и детям понравилось. Мы прямо на уроке сделали такого простенького змея, там ветер как раз пошел, мы там его на ниточках на этих отпустили и бегали, радовались, да. И это, ну, спасибо китайцам. Китайцы придумали воздушного змея, да. Вот образно говоря, какие еще такие вот воздушные змеи скрыты в китайской культуре? Вот это интересно, мне кажется, исследовать.
Согласен с тобой. И давай, так как мы выходим на уже прям самую-самую-самую финишную, даже последний отрезок нашей финишной прямой, вот как раз воспользовавшись этим, хочу еще раз всем сказать, что китайский язык – это вещь, требующая, с одной стороны, большого приложения усилий, я согласен, но, с другой стороны, можно найти самые разные вещи в китайской культуре, которые тебе доставляют удовольствие, от которых получаешь кайф, и которые, в принципе, которыми можно любоваться, наслаждаться даже их созданием, потому что я вот знаю людей, которые пишут шикарную совершенно каллиграфию, не зная китайский язык. В общем, на самом деле мы живем в интересную эпоху такого декаплинга, да, отсоединения культуры от языка. Это тоже тема интересная mm-hmm. для отдельного mm-hmm. подкаста. А от тебя тогда, Павел, напомню нашим слушателям, что у меня в студии Павел Бызов. Чтобы с Павлом связаться, пишите нам на e-mail. E-mail очень простой. wesobakalowaycast.ru или найдите меня в Телеграме. У меня ник Папа-Хуху, соответственно, PAPA, нижнее подчеркивание, HUHU. И напишите мне, я ваши вопросы и пожелания Павлу обязательно передам. И Павел уже с вами свяжется. Ну вот, Павел, с тебя тогда уже прощание с нашими слушателями, и будем их оставлять с какой-нибудь веселой музыкой.
Желаю всем, надо подумать, чего всем пожелать. Всем пожелать очень сложно, потому что всем можно только пожелать и мира, добра, и чего-нибудь такого всеобщего, и чтобы мы в будущей жизни с вами все встретились.
Отличное пожелание. Очень краткое, но очень емкое. Ну что, дорогие слушатели, значит, Лоуайкаст останется с вами не только в этой жизни, но еще и в следующей. Всем пока-пока!
Yeah.